Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Андрей Шароградский. Передача посвящена событиям и тенденциям в странах за пределами Европы и Северной Америки. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал Совет Безопасности увеличить как минимум вдвое контингент международных миротворцев в Южном Судане, где вторую неделю продолжаются ожесточенные столкновения на этнической почве между разными армейскими подразделениями. Конфликт в этой стране привел уже к гуманитарной катастрофе. Число жертв, по некоторым оценкам, превышает 1000 человек, причем в основном речь идет о мирном населении, женщинах и детях. Западные страны экстренно эвакуируют из Южного Судана своих граждан. Рассказывает Александр Гостев.
Южный Судан, ставший самым молодым независимым государством мира летом 2011 года, сегодня превращается в еще одну обширную территорию на карте Африки, где отсутствует стабильная централизованная власть, а жители вынуждены спасаться бегством в лесах, в соседних странах и в дипломатических представительствах и миссиях международных организаций от вооруженных группировок, сформированных на племенной основе. Все стороны конфликта устраивают массовые убийства и этнические чистки и занимаются грабежом, параллельно пытаясь вытеснить друг друга из богатых нефтью областей страны. Основное противостояние в Южном Судане развернулось между президентом Сальваторе Кииром и его личной гвардией, в которой служат представители его родного народа Динка, и отрядами его политического соперника и бывшего вице-президента Риека Мачера, выходца из самого большого племенного союза Нуэр. Мачер был уволен Кииром в прошлом июле после заявления о намерении баллотироваться на выборах главы государства, намеченных на 2015 год. Тогда же президент распустил правительство, на что, согласно Конституции, имел право. Несколько дней назад, как заявил президент Киир, отряды Мачера попытались организовать государственный переворот, но были отброшены от резиденции правительства, Министерства обороны и других государственных объектов в столице Южного Судана Джубе. Вот что, в частности, рассказал сам Сальваторе Киир на экстренной пресс-конференции 15 декабря.
Вчера примерно в 18:30, когда заканчивалось заседание Национального освободительного совета, неизвестная вооруженная группа лиц, одетых в гражданскую одежду, попыталась напасть на здание правительства, но была рассеяна охраной и бежала. Затем началась атака на казармы гвардии в районе, где расположен университет Джубы. Его совершили солдаты, лояльные бывшему вице-президенту Риеку Мачару Тени и его политической фракции. Эти атаки продолжались до сегодняшнего утра. Тем не менее, я хочу проинформировать вас, мои дорогие сограждане, что ваше правительство удерживает ситуацию в столице под контролем. Я не собираюсь терпеть подобные преступления, ставящие под угрозу существование нашего молодого государства. С целью предотвратить повторение попытки переворота, я объявляю о введении в Джубе комендантского часа с 6 утра до 6 вечера.
Риек Мачер, в свою очередь, обвинил Киира в провокации, в частности в том, что по его приказу солдаты Динка из президентской гвардии попытались разоружить боевые части, состоящие из уроженцев других племен и народов, чтобы затем начать в стране геноцид. 10 сторонников Мачера, в том числе ряд министров бывшего правительства и вдова первого президента страны и лидера борьбы за независимость Джона Гаранга, были арестованы, после чего за несколько дней боевые действия перекинулись в другие города и в сельскую местность, и сегодня Южный Судан скатился в хаос. Одни военачальники встали на сторону президента Киира, другие на сторону Мачера, а часть их вообще вышла из-под любого контроля и начала свою личную войну за власть в том или ином городе или местности. Вооруженные силы страны, насчитывающие около 220 тысяч человек, были созданы на основе бывшей партизанской группировки «Народная армия освобождения Судана», много лет сражавшейся за независимость юга, населенного негроидными, преимущественно христианскими племенами, от центрального правительства в Хартуме, то есть против арабов-мусульман. После победы в гражданской войне и обретения Южным Суданом независимости, его армия осталась разделенной на этнические дивизии численностью около 10-15 тысяч человек, которые, избавившись от общего врага с севера, сразу же вступили в противоборство друг с другом, сегодня вылившиеся в открытую новую гражданскую войну. Власти Южного Судана, контролирующие столицу Джубу, признают, что повстанцы из племенного союза Нуэр после ожесточенных боев с частями армии, сохраняющими верность Сальваторе Кииру, взяли под контроль самый богатый нефтью штат страны Эль-Вахта, бывший западный Верхний Нил, его еще называют штатом Юнити, и его столицу, город Бентиу, и самый большой штат Джунгали, административным центром которого является город Бор. Во вторник, 24 декабря, правительственные силы начали наступление на Бентиу и Набор после провала очередной попытки организовать мирные переговоры между Мачером и Кииром, отказавшимся отпустить из тюрем его приближенных, говорит один из генералов, верных президенту Кииру.
Мы продолжаем уничтожать мятежников, совершающих преступления и против государства, и против мирных жителей. Сегодня мы возьмем город Бор и восстановим в этой провинции законность и порядок. Армия Южного Судана всегда будет защищать своих граждан.
Однако пока добиться успеха войскам Кииру не удается. Командир одной из его дивизий, посланных для подавления мятежа, Джон Коанг, перешел на сторону Мачера и был тут же назначенным губернатором штата Эль-Вахда. При этом, как ни удивительно, добыча нефти и ее транспортировка покупателям за рубежом в районах боевых действий не прерываются, так как ни одна из сторон конфликта в этом не заинтересована. Как сообщил представитель ООН в Южном Судане Джо Контрерас, в Боре на территории миссии ООН укрываются сейчас не менее 17 тысяч человек. Всего же, по его словам, в убежище срочно нуждаются около 50 тысяч человек, опасающихся этнических чисток. При этом, по словам Контрераса, большинство миссий и ООН, и других международных организаций в Южном Судане разграблены и сожжены. Бои идут в 25 километрах от столицы Джубы. В других городах слышны постоянные выстрелы, в том числе из тяжелого оружия, а улицы завалены мертвыми телами. Вот что рассказывает одна из жительниц штата Джунгали.
Когда солдаты просто мужчины Нуэк пришли в нашу деревню, они сразу застрелили нескольких человек. Видимо, их почему-то выделили из остальной массы, а потом пошли грабить дома. Тех, кто сопротивлялся, избивали. Хорошо, что также не убили. Двух моих подруг изнасиловали. Они себя вели точно так же, как когда-то арабы с севера. Если бы я могла решать, я бы прогнала всех и навсегда, и солдат Динка, и солдат Нуэр. Мы бы хорошо жили сами. Мы очень устали.
В Южном Судане также находится довольно много иностранцев. Дипломаты, их семьи, технические специалисты, инженеры, сотрудники разных неправительственных организаций. США уже эвакуировали из страны на военных самолетах и вертолетах почти 400 своих граждан, а также еще около 300 граждан других государств. Во время этой операции в городе Бор были обстреляны 3 самолета. 4 американских военнослужащих из специального подразделения получили тяжелые ранения. В Джубу направлен также дополнительный отряд американской морской пехоты. Специальный посланник Соединенных Штатов в регионе Дональд Бут пытается организовать встречу основных противоборствующих сторон. В Южном Судане размещены силы ООН, примерно 6700 миротворцев, но по большей части почти невооруженных, и 670 полицейских. Однако пока они не в состоянии справиться с ситуацией, сами несут потери. В Боре при попытке защитить мирных жителей Динка, атакованных толпой молодежи из других племен, только что погибли 2 индийских солдата. В стране, в числе прочих, находятся военнослужащие из Японии, 350 человек, и Южной Кореи, 280 человек. И в связи с критической ситуацией Совет Безопасности Японии принял уникальное решение передать корейцам для самозащиты 10 тысяч японских боеприпасов. Это первый случай в истории Японии с 1947 года, когда была принята ее нынешняя конституция, декларирующая отказ от войны и почти полный запрет на передачу или продажу японского оружия армиям других стран. Генсек Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун и Совет Безопасности во вторник пришли к выводу, что число миротворцев ООН в Южном Судане следует довести как минимум до 11 800 человек. 24 декабря Европейская комиссия объявила о намерении предоставить Южному Судану, который, по ее мнению, находится на пороге гуманитарной катастрофы, помощь в размере 50 миллионов евро.
Рассказывал мой коллега Александр Гостев. Вы слушаете программу «Атлас мира». 17 декабря исполнилось 2 года со дня смерти лидера КНДР Ким Чен Ира и передачи власти его сыну Ким Чен Ыну. Незадолго до этой даты был осужден по обвинению в попытке захвата власти, коррупции, моральном разложении и сразу расстрелян дядя Ким Чен Ына Чан Сон Тхэк, считавшийся вторым лицом в государстве. Причем в официальных сообщениях отмечалось, что особую ярость простых северокорейцев вызвал тот факт, что Чан Сон Тхэк совершил свои выходящие из-за рамки воображения преступления до истечения 2-летнего траура по Ким Чен Иру. Что представляет собой нынешний режим в КНДР? Свое мнение по этому поводу высказывает профессор университета Куньмин в Сеуле Андрей Ланьков. Первый вопрос: не рискует ли Ким Чен Ын, убирая представителей старшего поколения из властных структур?
Тут 2 обстоятельства. К конечно, эти Франклина не читали американского президента, но знают очень хорошо, да, вот по-русски это не очень-то звучит. Если мы не будем цепляться друг за друга, нас типа повесят, да? Такое замечательное высказывание, по-английски хорошо звучащее есть. Они отлично понимают, что им необходимо держаться друг за друга, и что если какой-нибудь излишне не по уму, честолюбивый генерал сейчас там учинит какой-нибудь государственный переворот, и главное, даже выиграет вроде бы, устроит, там сказать, отстранение Ким Чен Ына, скажет, что молодой лидер нас безвременно покинул, погиб там в автокатастрофе или там с автоматом в руках, защищаясь от реакционных шпионов, ну, мало ли что можно сказать. Радости-то особой у такого генерала-победителя не будет. Вот тогда-то будет дестабилизация. И вот тогда дело с большой вероятностью кончится, что полетят вверх тормашками все они. И они это понимают. Они понимают, что они имеют дело с потенциально очень взрывоопасной ситуацией внутри страны. Поэтому они очень осторожны. Это первое. Ну, а второй момент. Вы все-таки не забывайте. Это же монархия фактически. Формально, конечно, полагается думать, что Ким Чен Ын руководит, потому что он гений руководства и вообще, так сказать, беспримерная фигура в мировой истории. Но все понимают, что это монархия. И что Ким Чен Ын, это, как ни крутите, принц, наследный принц, назначенный в законном порядке своим отцом. А если какой-то непонятно откуда-то генерал тут вылезет, или уж тем более бывший какой-нибудь секретарь ЦК, ну, скажем так, народ точно не поймет. Ну и дальше уже смотрите предшествующий пункт. То есть я так полагаю, что да, определенная угроза нестабильности есть. Нельзя сказать, что ничего точно не будет. Все может быть, конечно. Но я бы не стал переоценивать этих рисков. Я думаю, что в настоящий момент Ким Чен Ын отчасти, так сказать, в силу своего происхождения, так сказать, законный наследник, третье поколение уже семейства Кимов у власти, отчасти в силу своего, как говорят, достаточно сурового и непростого характера, отчасти в силу того, что элита понимает, что ссориться им, так сказать, смертельно опасно, в силу всего этого может завтра сместить все политбюро, отправить в отставку всех вице-маршалов и значительную часть генералов, и ему ничего не будет. Кто-то поворчит, и все.
Вообще, с приходом Ким Чен Ына к власти было ощущение некоторой либерализации режима в КНДР.
Это впечатление было таким достаточно двойственным. С одной стороны, например, Ким Чен Ын резко усилил пограничный контроль. Граница с Китаем, которая до его прихода к власти практически не охранялась, и через нее ходили и контрабандисты, и нелегальные гастарбайтеры, и кто угодно в огромных количествах, и возили, скажем, те же южнокорейские фильмы и так далее. Эта граница сейчас, ну, не на замке, но близко к тому. Я вот там несколько раз бывал за этот год, дважды. То есть границу почти закрыть удалось. И это случилось благодаря Ким Чен Ыну. В принципе, по Пхеньяну постоянно ходят слухи о каких-то расстрелах высокопоставленных чиновников. Слухи эти не за границей формулируются, они по Пхеньяну ходят. То есть пхеньянцы уверены, что при новом начальнике стали расстреливать. То есть здесь тоже зажимкай. Так что я бы не сказал, что здесь какая-то особая либерализация наблюдается. Скорее наоборот. С другой же стороны, надо помнить вещи, которую мало кто знает и которую мало кто осознает. Но за последние 20 лет количество политзаключенных в Северной Корее снизилось в 2 раза. Их было порядка 200 тысяч, что, в принципе, выше уровня Советского Союза при Сталине. А сейчас где-то там порядка 100, может быть, даже 80 тысяч. То есть двукратное снижение за 20 лет числа политзаключенных. Определенная либерализация есть на низовом уровне. Так что ситуация противоречива. Больше желания закрыть страну. С другой стороны, да, вот такие какие-то расстрелы крупномасштабных, высокопоставленных военных, это есть. А с другой стороны, меньше сажают маленьких людей за анекдоты. Ну, за анекдоты сажают, конечно, и сейчас. Но за какое-то, так сказать, недостаточное идеологическое рвение сажать стали меньше. Но такие вот достаточно противоречивая картина. Но я бы не сказал, что либерализация. Более сложные процессы, думаю.
А как складываются с экономической точки зрения дела у Ким Чен Ына?
Пока неплохо. Тут у нас есть традиционный образ Северной Кореи, что вот это, так сказать, страна, где все там ходят живые скелеты, падают чуть ли не на тротуаре, трупы валяются. Это, кстати, было правдой. Но это было правдой 15 лет назад. Последние 10, ну, может быть, чуть больше, там, 10-12 лет, Северная Корея – это страна, в которой экономика неровно и медленно, но растет. Причем растет она, так сказать, во-первых, рывками, а во-вторых, очень разными темпами по разным районам страны. Как легко догадаться, что в Пхеньяне растет она особенно хорошо, не будет преувеличением сказать, что жители Пхеньяна никогда не жили так хорошо, как они живут сейчас. Это не очень высокий уровень, а уровень с представлением россиян это все равно в общем нищета. Но никакого голода нет, в стране, в Пхеньяне там и машины стали появляться на улицах, в том числе и частные, мотоцикл частный, ну это, кстати, предмет престижный, редкий, но он есть. Много телефонов, в том числе и мобильных телефонов. То есть экономическая ситуация потихонечку улучшается. Скорее всего, эти улучшения ускорятся, потому что, наконец, этим летом, кажется, в Северной Корее началась аграрная реформа. Ее, по уму, надо было провести лет 20 назад, но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. То есть потихонечку, сохраняя все традиционные, так сказать, пропагандистские заявления, внешнюю оболочку якобы колхозного хозяйства, ну, там называется это сельхозкооператив, но это пожестче колхоза советского, существенно. Там приусадебных участков не было. Они сейчас появились, долго не было. Так вот, под такой внешней колхозной оболочкой потихонечку происходит фактический переход к семейному хозяйствованию. То есть теперь разрешили создавать семейные звенья в колхозах, то есть фактически семья, и треть примерно, по некоторым данным, даже половина того, что такое якобы звено в действительности домохозяйство произвело, остается ему в собственное употребление. Поэтому урожай вообще неплохой в этом году, а в экспериментальных этих районах, я вот говорил с китайскими специалистами, которые по этим районам лазили последние месяцы, мы, так сказать, встречаемся и разговариваем, они говорят, что там 30% роста в среднем только на тех участках, где новая система. Но оно и понятно, крестьянин на себя теперь отчасти работает, а не на секретаря паркома и не на помещика, а тогда он и хорошо работает. Сейчас предпринимается попытка создать 14 специальных экономических зон для иностранных инвестиций. Ну, так сказать, забор, конечно, там КПП, автоматчики, вышки, чтобы простые люди туда не ходили, а только проверенные. Ну и там вот будут такие островки капитализма. Правда, не думаю, что в ближайшее время из этого что-то выйдет, потому что инвесторов на горизонте как-то не наблюдаются. Но направление, так сказать, которым мыслит молодой вождь, оно более-менее понятно. То есть, да, экономическая ситуация улучшается. Да, по-прежнему самая бедная страна Азии. Да, экономический рост, хотя и начался, как я уже сказал, он, безусловно, очень невысокий. Да, они очень сильно отстают от всех своих соседей, и чем дальше, тем больше, потому что темпы роста в Северной Корее ниже, чем у соседей. Но сказать, что ситуация катастрофическая, нет. И народ как бы немножко надежды определенные сейчас возлагает на Ким Чен Ына, думая, что вот теперь у нас, дескать, молодой руководитель, вот, может быть, при нем будет лучше. Такой вот политический медовый месяц, я бы сказал, у Ким Чен Ына последние вот, ну, в 2 года. Как бы надежда, что он найдет какие-то решения, очень распространена в народе. Хотя, с другой стороны, есть и раздражение, и усмешечки по поводу некоторых его достаточно абсурдных мечтаний. Ну, там, как он, вернувшись из Швейцарии, где он учился, он вдруг решил настроить по всей Корее горнолыжные курорты, чтобы, дескать, рванулись туда туристы со всего мира кататься на горных лыжах. Ну, замечательная идея, конечно, для страны, у которой в неделю то ли 4, то ли 5 рейсов, не в день, в неделю прибывает в единственный международный аэропорт, в которой они тут еще на радостях арестовали американского туриста. Но, тем не менее, такие вот мечтания есть. Вот народ, в принципе, достаточно соображает, он посмеивается над этими мечтаниями. Говорит, что, так сказать, ну, да, тут шуточки. Но в целом, я бы сказал, с некоторой надеждой относится к новому руководителю Северной Кореи. Хотя, с другой стороны, конечно, есть и сильное недовольство. Куда более сильное, чем когда-либо за северокорейскую историю. То есть народ ворчит сильнее, чем когда-либо ворчал. Это достаточно хорошо ощущается.
Это был профессор университета Куньмин в Сеуле Андрей Ланьков. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Андрей Шароградский. Неуклонный рост преступлений и насилия в отношении женщин в Афганистане вызывает все большую тревогу международных правозащитных организаций. Общественное мнение в отношении преступлений на гендерной почве в стране по-прежнему находится на средневековом уровне. Многие случаи чудовищных зверств остаются безнаказанными, а власти, особенно местные, зачастую даже потакают преступникам. В наибольшей опасности в Афганистане находятся женщины, занятые публичной деятельностью, работающие в государственных структурах, в системах образования и здравоохранения и в полиции, чья работа вызывает особую ненависть боевиков-талибов. Я вновь передаю слово Александру Гостеву.
Афганская полиция сейчас пытается расследовать случай очередного похищения и убийства 2 молодых женщин, полицейской и учительницы средней школы, в расположенной в центре страны провинции Урусган, на родине основателя движения «Талибан» Муллы Омара. Две родственницы, 22-летняя учительница Малалай и 27-летняя сержант по имени Фейруза, как у многих афганцев, у женщин было лишь одно имя, пропали на окраине столицы провинции города Таринкот 17 декабря. Как сообщил представитель местных властей Абдулла Химмат, тела обеих женщин были обнаружены в одной из окрестных деревень спустя неделю.
После медицинского исследования стало ясно, что сперва их обеих придушили веревками почти до смерти, а потом застрелили.
Обе погибшие были замужем за двумя родными братьями и жили в одном доме в Таринкоте. У Фирузы осталось двое детей, а Малалай находилась на 7-м месяце беременности. Как отмечает Абдулла Химмат, мужчины, родственники убитых, никому даже не сообщали об исчезновении женщин. По его словам, их поведение можно назвать классическим. Оно хорошо иллюстрирует уровень отношения к женщинам в афганской провинции и систему взглядов на положение женщины в обществе.
Мы спросили семью, почему они не обратились ни в полицию, ни в другие государственные органы с заявлением об исчезновении людей. И они ответили нам, что поступили так именно потому, что речь идет о женщинах, а дословно, потому что мы не могли позволить, чтобы наш позор стал достоянием молвы.
Хотя ответственность за похищение и убийство никто на себя не взял, местные власти уверены в том, что преступление совершили боевики, целенаправленно охотящиеся за женщинами, состоящими на той или иной государственной службе. Особенно часто подобное случается в наиболее нестабильных южных и восточных областях Афганистана. Месяц назад в соседней с Урусганом провинции Гельмент были при схожих обстоятельствах убиты две женщины, занимавшие высокие посты в полиции. Основная часть войск, возглавляемой НАТО международной коалицией, до сих пор обеспечивавших безопасность провинции Урусган, окончательно покинула ее на прошлой неделе. В частности, с военной базы в Таринкоте был выведен довольно крупный австралийский контингент, размещенный здесь в 2005 году. В течение всего последнего года официально ответственность за безопасность в Урусгане несут уже, собственно, части афганской армии и полиции. Как говорит Абдулла Химмат, несмотря на то, что региональные власти делают все возможное, чтобы защищать население и дополнительно обеспечивать охрану всех работающих женщин, безусловно, новых подобных трагических случаев в ближайшее время избежать не удастся. Впрочем, в преступлениях против женщин повинны далеко не одни лишь талибы. В трех случаях из четырех в основе их лежит домашнее насилие. Согласно данным Афганской независимой комиссии по правам человека, за последние два года количество только задокументированных эпизодов насилия на гендерной почве, в том числе самых тяжких преступлений, выросло более чем вдвое. Афганская правозащитница Гюльгатай говорит, что власти, готовые смириться с образованием женщин, совершенно не понимают необходимости заниматься и соответствующим образованием мужчин, которые в подавляющем большинстве не имеют ни малейшего понятия о женском равноправии.
Если мужа, например, отсутствует дома в течение более чем 3 лет, согласно официальному законодательству Афганистана, женщина может пойти в суд и подать на развод. Однако в соответствии с шариатом женщина должна ждать своего мужа 70 лет. И суд всегда выносит вердикт, руководствуясь не только действующим законом, но и шариатскими нормами. Организация Human Rights Watch располагает данными, что 87% всех афганских женщин сталкивались с разными формами сексуального, физического и психологического насилия.
По данным ООН, от 70 до 80% всех браков в Афганистане сегодня заключаются против воли женщины, по принуждению со стороны старших родственников мужчин. В афганских тюрьмах львиная доля всех заключенных женщин отбывает наказание за так называемые преступления против морали, в основном за отказ выйти замуж, побег из дома, замужество без разрешения родных и подозрение в супружеской измене. Власти Афганистана сейчас обсуждают возможность возвращения в уголовное законодательство шариатской смертной казни для женщин за такие преступления в виде побивания камнями, как это было при правлении Талибана.
Александр Гостев о насилии над женщинами в Афганистане. Вы слушаете «Атлас мира». Состоявшийся в середине ноября пленум ЦК КПК наметил целую программу серьезных экономических реформ в Китае, и она коснулась и действующей с начала 80-х годов политики ограничения рождаемости «одна семья, один ребенок». Уже сейчас в Китае супружеские пары, в которых муж и жена были единственными детьми в своих семьях, имеют право рожать двоих детей. Существуют некоторые послабления в деревнях, особенно если первой рождается девочка. Для многих национальных меньшинств ограничений вообще никогда не существовало. Заведующий отделом восточных исследований Высшей школы экономики в Москве Алексей Маслов подчеркивает, что решение пленума ЦК КПК свидетельствует о том, что принята новая целенаправленная демографическая политика.
Плен состоялся у нас в середине ноября, и, по сути дела, постепенная отмена политики «одна семья, один ребенок» хорошо вписывается в общую вообще экономическую реформу Китая. Сейчас уже официально разрешено, чтобы семьи, в которых хотя бы один из родителей является одним ребенком в семье, вот эта семья имеет право иметь двух детей. И это уже официально разрешено. Более того, появились официальные сообщения о том, что Китай начинает реформу по частичной, как там сказано, отмене этой политики в ряде регионов. И уже опытные поля выбраны. Во-первых, это провинция Сычуань, несколько регионов этой провинции. Это некоторые районы, приморские районы Китая. Это, безусловно, северо-восточные районы Китая. То есть я полагаю, что это просто официальный курс, а ни в коем случае не какие-то слухи.
Ректор Института социологии и демографии Китайского народного университета в Пекине, вице-президент Ассоциации демографии Китая профессор Джай Джэнь У в интервью газете «Жэньмин Джибао» пояснил, что с момента образования КНР в 1949 году до сегодняшнего дня наблюдались три повышения уровня рождаемости. В прессе их часто называли «бэби-бумами», однако профессору Джаю ближе научное определение пик рождаемости. По его словам, сейчас Китай вошел в очередной период низкой рождаемости. В первом десятилетии 21 века произошло ускорение падения уровня рождаемости. В среднем количество детей составляет сейчас 1,5 ребенка на одну супружескую пару. Джай Джэнь У отметил, что усовершенствование политики планирования семьи в Китае проводится, чтобы уровень рождаемости несколько поднять и достичь коэффициента около 1,8 ребенка на семью. Алексей Маслов называет основные причины, по которым политика рождаемости в Китае претерпевает серьезные изменения.
Нация стареет, и может так статься, что к 2020-2025 годам количество работающего населения будет 1/3 от того, кого они будут содержать. Это не только старики, но это и женщины, которые не работают, это дети. То есть, в принципе, это первая часть вопроса. Вторая часть вопроса заключается в том, что, по сути, проводя эту политику, Китай загоняет часть населения куда-то в подполье. То есть они существуют, они известны, но поскольку они не зарегистрированы, на них нельзя планировать экономику, в том числе школы, университеты. И в этом плане непонятно, сколько в реальности население живет не только в целом в Китае, но и по регионам. Еще одна сторона вопроса – это то, что сегодня считается, что есть равенство между мужчинами и женщинами приблизительно. Но поскольку в Китае девочек многих не регистрируют, и многие семьи рожают до первого мальчика в семье, по сути дела, можно предполагать, что девочек как минимум больше. И опять-таки это надо подсчитывать. Или посмотреть по абсолютным цифрам, то они довольно интересные. То есть получается, что сегодня в любом случае, даже при всех ограничениях рождаемости, в Китае идет позитивный прирост населения. 0,6%, то есть, грубо говоря, одна женщина рожает 1,6 ребенка. Это ниже, чем в США, где более двух детей на одну женщину. Это ниже, чем в Германии. То есть, по сути, сегодня тот фактор, которым Китай располагает, вот это мощное демографическое давление на весь мир, Китай сам же себя и ограничивает. И еще появилась одна очень важная вещь, то, что Китай физически, технически, экономически может обеспечить прирост населения и продовольствием, и экономикой, и образованием.
С реализацией новой политики в ближайшие годы количество новорожденных ежегодно будет увеличиваться на 2 миллиона человек. Таковы предварительные оценки. Жэньмин Джибао цитирует секретаря Государственного комитета по вопросам здравоохранения и планирования семьи Яна Вэньчжуана, который полагает, что пик уровня рождаемости благодаря этой политике будет примерно соответствовать уровню до и после 2000 года. То есть о взрыве уровня рождаемости, новом бэби-буме, речь не идет. Средства массовой информации Китая сообщили на днях, что в стране началась проверка отделов, взимающих штрафы за нарушение политики рождаемости. Согласно обнародованным данным, в 2012 году 24 китайские провинции получили более 20 миллиардов юаней, это приблизительно $3,300,000,000 в виде штрафов за нарушение государственной демографической политики. Однако провинциальные власти зачастую не могли предоставить полный отчет о том, куда была потрачена такая огромная сумма денег. Как выясняется, при проверках в разных провинциях установлены разные стандарты, касающиеся штрафов, что открывает путь к коррупции, позволяет варьировать суммы выплат, злоупотреблять полномочиями и использовать полученные деньги в личных целях. Большой резонанс вызвало дело крестьянина Ай Гуандуна из провинции Хэбэй, который выпил яд в доме местного партийного начальника, потому что был не в состоянии выплатить штраф за своих 5 детей. Согласно сообщениям в прессе, глава сельского партийного комитета Айлен Кун вместе с 5 помощниками конфисковал у Ай Гуандуна 3,5 тонны кукурузы. Продажа кукурузы была единственным источником дохода покончившего с собой крестьянина. При расследовании выяснилось, что сельский партийный чиновник превысил свои полномочия. Он не имел права штрафовать фермера, так как не являлся инспектором комиссии по планированию семьи. Айлен Кун был исключен из партии и отстранен от занимаемой должности. Международная же пресса больше внимания обратила на дело всемирно известного китайского кинорежиссера, обладателя многочисленных престижных премий, постановщика церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине Джана Имоу, которому грозит многомиллионный штраф за 2 из 3 родившихся у него детей. При этом у всех 3 есть государственная регистрация. 2 китайских адвоката подали против Джана Имоу отдельный иск. Обращаясь к прессе, они заявили, что считают недопустимой ситуацию, когда богатые люди не платят штраф вовремя за подобные нарушения, а потому Джан должен быть показательно наказан. Алексей Маслов полагает, что режиссеру, несмотря на все его заслуги перед государством, все-таки придется выплатить крупный штраф.
Да, это очень вероятно, что именно кончится штрафом, потому что официально. Во-первых, у Джан ему трое детей официально. Во-вторых, это дети от разных жен, что тоже Китай в данном случае не поддерживает. Китай официально объявляет политику крепкой семьи. Ну и, строго говоря, штрафы и сейчас накладываются, но надо понимать, что штраф накладывается в зависимости от дохода семьи. В деревнях это один штраф, в городах это другой штраф. И в этом плане, например, в деревнях давным-давно уже было разрешено иметь 2 детей, а не 1, без всяких штрафов, потому что сельское население заметно больше рожает. Я полагаю, что да, с Джаном Моу все закончится штрафом. Более того, Китай продемонстрирует, что политика и экономика в данном случае однозначны для всех. Я думаю, Китай рассчитывает не на то, что после отмены заметным образом изменится вообще демографическая ситуация, а рассчитывает на стандартный фактор. Дело в том, что в Китае резко возросла урбанизация населения. Сейчас более 50% китайцев, 52-54% живет в городах. Как известно, как раз урбанизированное население из городов рожает меньше, поскольку больше занято на производстве, на работе, и нет времени ухаживать за детьми. То есть таким образом население будет, темп роста, уменьшаться не потому, что есть административные ограничения, а потому что естественным образом при увеличении урбанизированного населения уменьшается и рождаемость.
Согласно проведенным исследованиям, в небольших и средних городах пары, имеющие условия для рождения и воспитания детей, рассчитывают на скорейшую реализацию новой политики рождаемости. Однако в Пекине, Шанхае и других крупных городах давление таких факторов, как высокие цены на жилье и продукты, поздние браки, бесплодие, нехватка времени, являются серьезными препятствиями для повышения уровня рождаемости. Этот выпуск программы «Атлас мира» завершен. Продюсер Андрей Амочкин, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.